Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Римляне часто прибегали к казни через распятие, казнили и в самом Риме, обычно на Элевсинском холме, казнили и в провинциях. И при том, сами римляне, учитывая то, что казнь через распятие доставляла жертве неимоверные страдания, подвергала крайнему унижению, об этой казни предпочитали даже и не говорить. Это была казнь для рабов, для убийц, для бунтовщиков. Ее активно применяли в провинциях с неспокойным населением. Поэтому не случайно Понтий Пилат назначает казнь через распятие трех бунтовщиков как раз накануне иудейской Пасхи. Дело в том, что Иудея была горячей точкой на карте Римской империи, там всегда зрело недовольство, иудеи крайне тяготились римской оккупацией и мечтали об освобождении. И на праздник Пасхи обычно в Иерусалиме скапливалось до 2 миллионов паломников. И сам праздник иудейской Пасхи хранил в себе воспоминания о чудесном освобождении иудеев из египетского рабства. И, соответственно, этот праздник порождал новую грезу, новую мечту об освобождении от римской оккупации. Поэтому не случайно Пилат, чтобы остудить горячие головы иудеев, назначает казнь как раз накануне иудейской Пасхи. Притом казнить собираются не разбойников с большой дороги, а именно так называемых сикариев, национал-патриотов, террористов, которые боролись против римской оккупации. И один из них, Варавва, как раз и учинил бунт и убийство накануне соответствующих событий. Но чтобы как-то все-таки подсластить пилюлю, Пилат решает отпустить одного из приговоренных, помиловать его, тем более, что теперь у него на суде не трое, а четверо человек. Четвертый Господь Иисус Христос, как кажется, попал туда, если рассуждать по-человечески, совершенно случайно. А именно иудейская правящая элита уже давно вознамерилась убить Иисуса Христа, но, как они сами говорили, только не в праздник, потому что они боялись того, чего боялся Понтий Пилат, народного возмущения. Но вот тут подвернулся Иуда с его предательством, и было решено действовать по ситуации. И вот на суде у Пилата мы становимся свидетелями знаменательной коллизии. А именно Пилат, который хочет отпустить одного из осуждаемых, и он имеет в виду, конечно же, Иисуса из Назарета, он прекрасно понимает, что Иисус никакой опасности для римской власти не представляет, вот предлагает иудейскому народу сделать выбор между Вараввой и Иисусом, называемым Христом. Притом мы с вами прекрасно понимаем, Варавва – это вовсе не имя собственное, Бараба, то есть сын отца, это прозвище. И вот интересно, что древние церковные писатели Климент Александрийский, Ориген свидетельствуют о том, что наиболее ранние рукописи Нового Завета содержали в себе имя Вараввы, собственное имя. И, как ни странно, оно было тоже Иисус, Йешуа, что означает «спаситель». И вот таким образом на суде у Пилата предлагается выбрать между двумя образами спасения. Между спасением, которое совершается через жертвенность и любовь, и спасение, которое совершается через насилие и революцию. Ну, естественно, народ выбирает Варавву. И вот тогда избитый, окровавленный Господь Иисус Христос, Бога-человек, оказывается пригвожденным ко кресту. И это крайняя степень унижения, уничижения Сына Божия. Но вместе с тем все четыре евангелиста, и мы вслед за ними, прекрасно понимаем, что на кресте как раз выявляется подлинное величие Христа. И Христос, Иисус, распят совершенно не случайно. В этом есть не что иное, как исполнение воли Отца о спасении рода человеческого. И единственный, кто мог действительно эту казнь остановить, был сам Господь Иисус Христос. Но несмотря на то, что все его человеческое естество предельно сопротивлялось грядущим страданиям и смерти, в Гефсиманском борении он все-таки произносит великое, обращаясь к Отцу, но не как «я хочу», а как «ты хочешь». И таким образом крест становится ничем иным, как объяснением Бога в любви к человечеству. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И крест становится навсегда и на все времена водоразделом для каждого человека, живущего на земле. И этот водораздел уже проявляется непосредственно на самой Голгофе, а именно, как мы с вами знаем, распяты два разбойника. И вот внезапно один получает, очевидно, какое-то внутреннее откровение, иначе это невозможно трактовать. И разбойник, распятый справа, ощущает, что рядом с ним такой же окровавленный, такой же избитый, но это необычный человек. В нем проявляется какое-то сверхъестественное величие, какая-то особенная благодать. И вот тогда разбойник говорит: «Помяни мя, Господи, когда приедешь и во Царствие Твоем». Это подлинное откровение Божие, не менее значимое, чем то, которое когда-то получил апостол Петр, исповедуя Иисуса из Назарета Христом, Сыном Бога Живаго. А вот второй разбойник, к его поведению тоже надо приглядеться. Он же тоже чувствует величие распятого Иисуса из Назарета, распятого Христа. Но как он реагирует? Он выкрикивает: «Сойди с креста, спаси нас!» Ну, иначе говоря, он хочет сказать: «Сойди с креста и убей их всех, своих распинателей». Но прощение и помилование получают только лишь один разбойник, а Господь нисходит с креста, и потому-то мы в Него и веруем, что Он не сошел с креста. И вот в тот день на Голгофе умерли трое приговоренных. Господь Иисус Христос, который, умерев, смертью смерть попрал. Разбойник благоразумный приблизился к Богу и улучил вечное спасение. Другой разбойник еще более отдалился от Бога. И вот это та самая коллизия, которая касается жизни каждого человека на земле после Голгофы и касается нас с вами, христиан. Как нам-то жить? И вот у апостола Павла в послании к Филиппийцам есть замечательная фраза: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Иначе говоря, апостол Павел нас с вами призывает относиться к Богу, к ближним, к дальним, к миру, так же, как относился сам Господь Иисус Христос. И этот призыв действительно шокирует и пугает своей непомерностью. Но все-таки на уровне практическом нам становится понятно, что, наверное, и мы с вами тоже призваны относиться к Богу с благоговением, к ближним своим с терпением, любовью, снисхождением, великодушием, с умением покрывать их немощи, умением, что самое главное, прощать. К трудам нашим, к работе относиться не просто как к средству заработка, а как к аскезе и служению. Это вроде бы такие нехитрые правила, очень понятные каждому человеку, но именно идя этим путем, можно пойти по пути богоуподобления. А богоуподобление – это есть как раз цель нашего спасения. Аминь.